la 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 la. Добрый день! Вас приветствует подкаст «Ядерный паровоз». С вами в студии, как и всегда, Дмитрий Донской, Андрей Экс-ректор. Ну а мы сегодня начинаем с инструкции по эксплуатации подкаста «Ядерный паровоз».
И мы хотели поделиться, так сказать, своим креаторством, как мы это делаем и как на это надо реагировать. Подкаст у нас идет как есть, без подготовки, на что кто-то есть, и люди, которые жалуются, которым это не нравится. Но в этом вся и суть. Когда мы читаем новости, мы не знаем, что мы читаем. Может быть, краем глаза слышали, может быть, только заголовок зацепил. Иногда бывает, что и вся статья интересная была, и мы ее прочитали. Но оно вот есть как есть. Мы изучаем в эфире то, что нас заинтересовало, и делаем по этому выводы. Следовательно, к этому относиться надо только так. Правильно, Дим?
Это чистая импровизация изначально, потому что мы читаем новости вместе с вами неподготовленные. Соответственно, как она есть, так она есть. Ну и рефлексия у нас возникает на эту тему только исходя из наших собственных знаний и опыта, с чем мы, собственно говоря, с вами готовы и поделиться.
А продолжим мы тогда сегодняшний день с новости про Австралию. Власти Австралии и Новой Зеландии одобрили коммерческое производство и употребление в пищу сорта бананов QCAV4, который был получен с помощью генной инженерии.
Звучит как вакцина.
Да. COVID-4.
Ой, ужасно. Ну, допустим.
Благодаря гену дикого банана эта культура устойчива к панамской болезни. Это грибковая инфекция, уничтожающая банановые плантации по всему миру. Как отмечается в пресс-релизе Квинслендского технического университета, QCAV4 стал первым в мире генетически модифицированным сортом банана, который получил одобрение регуляторов. Поздравляю! Теперь у нас еще и бананы генно-модифицированные будут.
Они чем же так прекрасно, мне интересно? Я банан со вкусом кокоса.
Я же только что объяснил.
Это возможно? Ну... Я, может быть, немножечко не уловил до конца суть.
Да просто он не подвержен больше грибковой инфекции. Все.
Ну, это неинтересно. Хочется же, раз уж вы там начали, то пускай это будет банан со вкусом абрикоса.
Банан со вкусом шоколада тогда уже.
А вот, кстати.
Или сливок.
Да. В курсе, что шоколад вообще побил все тренды по росту вообще стоимости на международной биржах, и что-то пробил там, по-моему, отметку 5000, что ли, там, за фунт или за что-то. Я что-то слышал. Прям теперь шоколадки с второго квартала 2024 года прям подрастут в цене серьезно, процентов на 20. Так что, уважаемые сладкоежки, кто еще хотел покушать настоящего горького шоколада, то лучше это сделать сейчас, пока остатки еще по старой цене.
Это прям коричневое золото какое-то.
Это так и есть. Ну-ка, если так вспомнить исторически, да, табак, шоколад, все это какао, бобы, кофе, это же прям твердая валюта раньше была. Легко конвертируемая.
Да.
Поэтому ничего удивительного.
Ну что, вернемся к бактериям?
Ну, давайте попробуем.
Блокировка иммунных клеток поможет восстанавливать поврежденные ткани без потери функций. Ученые выяснили, что макрофаги М2, один из типов иммунных клеток, снижают способность стволовых клеток подавлять развитие фиброза, разрастание соединительной ткани на месте поврежденных тканей других типов. Фиброз может возникать из-за травм или инфекционных болезней практически в любых органах и приводить к ухудшению их работы. Открытие указывает на то, что макрофаги М2 можно использовать в качестве мишени для лекарств, предназначенных для борьбы с фиброзом. Результаты исследования, поддержанного грантом президентской программы Российского научного фонда, опубликованы в International Journal of Molecular Sciences. В результате самых разных заболеваний, например, инфаркта, инфекций легких, гепатита и других, возникает фиброз. Это разрастание соединительной ткани. Вот.
Ну, это отвратительная штуковина, фиброз, особенно если это наружные кожные покровы. Честно.
Собственно говоря, да, вот эти вот, они, так сказать, науськивают этих макрофагов, я своими словами уже просто сделаю, на подавление иммунной системы. То есть иммунка перестает заниматься фиброзом, забывает о нем. Следовательно, у нас на вот даже операции на сердце, да, это плохая идея иметь на сердце, на шве вот эту фиброзную ткань.
Ну, да.
Она это обрастает, сердце становится тугим.
Ткани менее эластичные, да, там начинаются процессы вот эти вот нехорошие.
В общем, научились этот процесс контролировать, не давая иммунке обрастать все вот этим фиброзом. И это у наши все сделали.
Молодцы.
И, собственно, все. А у вас что?
А у нас новая опасность грозит Российской Федерации в 2024 году. Беда пришла, откуда вообще не ожидали. Мы же все любим собирать грибы. А тут говорят, что грибов стало больше. И все грибники такие, ну это же прекрасная новость. Соленьев будет больше. Да не тут-то было. В 2024 году в России может разрастись красный решеточник. Это ядовитый гриб из тропиков. Ну, немножечко как бы пора эту тему. Из-за климатических изменений в России начинают расти тропические грибы. В лесах России можно встретить большое разнообразие этих грибов. Некоторые из них, ну, например, как наши родные маслята или лисички, полностью пригодны для употребления в пищу. Но огромное количество грибов является ядовитыми. И при их попадании в организм у человека возникает боль в животе, может нарушаться работа печени, почек, вообще других внутренних органов. Иногда отравление ядовитыми грибами приводит даже к смерти. Летальные исходы у нас, к сожалению, нередки.
Вы, сударь, скажите, как выглядит эта гадость, чтобы никто ее не собирал?
Слушайте, ну, на латыни это выглядит как «classrus rubber».
Ну, на латыни в лесу много кто разговаривает, да.
На латыни ты приходишь и такой «давай», как бы там. Как же эта ужасная дрянь выглядит? Это дрянь может быть в форме яйца, яйцевидный шар такой.
А сфера внутри, красная.
Да, внутри он пустой, красная сфера с шестигранниками, вот дырками такими, как шестигранники.
Как соты, такой, да, пчелиные?
Как соты, да. Еще он тому же с виду как будто немножечко такой волосатенький. Выглядит, конечно, фантакосмарически. Его внешний вид можно сравнить с красным мячиком размером около 10 сантиметров. Он не имеет, кстати говоря, кожи. Гриб просто лежит на земле. На месте соприкосновения с поверхностью можно заметить лишь белое основание. Решеточник опасен в том числе для детей, потому что его можно с игрушкой спутать. Он такой, местами очень даже симпатично выглядит. Как мячик. Да? Как мячик, да. Он вообще похож на инопланетный объект, и он сильно выделяется среди травы.
Вообще, кем надо быть, чтобы его собирать в пищу? Он же просто кричит, я ядовитый.
Ну, красное, оно же красивое.
Ты в лесу все красные в основном грибы собираешь?
Ну, в основном грибы. Красные грибы. Люблю красные грибы.
Все красные грибы собрал.
Да.
Зима кстати проходит говоря, быстро под галлюциногенами.
Ну, сказочно, я бы сказал.
Да.
Иногда люди, сами того не замечая, растаптывают гриб и распространяют его споры. На самом деле, этот гриб сегодня можно встретить не как раньше в районе экватора. Он стал все шире и шире распространяться по континентам. этот товарищ у нас, он мало того, что дико ядовитый, он еще и один из самых вонючих грибов в мире. Значит, некоторые, кто пытался его унюхать, могут его охарактеризовать, ну, кто рассудок не потерял, что он, его вонь соответствует воне тухлого мяса.
Разлагающейся плоти. Для чего, кстати
говоря, плоти, да. Для чего он так пахнет, как вы думаете? Все просто.
Приманивает.
И приманивает не кого-то, а насекомых. Насекомые же любят такую падаль. Насекомые садятся на гриб, к ним прилипают споры, насекомые улетают, и все, гриб летит в другое место его спора. Там она замечательно, как говорится, усаживается, прорастает, и вот тебе популяция уже переместилась. То есть скорость распространения этого гриба, она очень большая. Значит, насколько он ядовит? В некоторых источниках говорится, что красный решеточник является смертельно опасным. В нем содержатся токсины, которые способны вызывать у человека такие истории, как рвота, диарея и классические симптомы отравления. Значит, каким образом можно получить это отравление? То есть ядовитые вещества могут подействовать, если просто либо прикоснуться к этому грибу, либо прикоснуться и не помыть руки. Ну, то есть тут в зависимости, видимо, от места произрастания этого гриба. Но если прикоснулись и быстро смогли помыть руки, то, в принципе, есть шанс, что вы не отравитесь.
Так он через кожу, что ли, работает?
Он, да, он работает через кожу, через слизистые. То есть такая штука очень даже не очень. Ну, я думаю, что не стоит говорить о том, что его не нужно солить или мариновать. Это как бы вообще плохая история. Касательно гриба в Российской Федерации, вот его в 2023 году обнаружили не где-то, а в Сочи, внутри парка Дендрарий. Это место представляет собой уникальное собрание субтропической флоры и фауны. Никто не знает, как там оказался этот тропический гриб. С большей долей вероятности его споры могли преодолеть большие расстояния вместе с мухами или на подошве человеческой обуви.
Ну, скорее всего, птицы, наверное, все-таки.
Ну, перелетные какие-нибудь, да. Ну,
какие ж мухи-то, да, люди.
Ну, мухи-то навряд ли там могли перелететь пару тысяч километров, как бы, все-таки не биороботы.
Пока
еще. Да, пока еще, да, без искусственного интеллекта. Российские биологи считают, что в 2024 году ядовитых грибов в России может стать реально больше. Это может произойти, если весна будет теплой. Решеточник обычно зацветает в апреле или мае. В Сочи этих грибов может быть больше всего, потому что там есть леса, в которых круглый год сохраняются условия с относительно высокой температурой и влажностью.
Я здесь услышал только позитив. Только позитив.
Да.
Ты сейчас сказал, что в этом году будет много грибов.
Много грибов.
Так что, ребятушки, да, собираемся, берем лукошечки, раздвижные стульчики, ножи,
да,
и вперед. А, кстати, ножи не надо брать, это я тут что-то загнался. Надо грибы выкручивать из корня. Берете его...
Решеточник из корня
выкручивать. Берете его под ножку и выкручиваете. А решеточник не надо трогать. Красный, странный шар. Лучше обойти стороной. И не пинать его, не топтать, потому что споры разлетятся.
Вы будете распространять. Да. Кстати, нас еще порадовали. Знаете, чем?
Что
их можно будет встретить в скором времени в Московской области, в Санкт-Петербурге, а также на Алтае.
Ну, скажем, все равно вот это красиво. Прогнозы. Так-то, если подумать. Красиво. Выглядит-то красавчик такой. Ну, ядовитый. Ну да. Что, сколько нас таких красавчиков ядовитых.
Да. Есть, кстати говоря, еще одна хорошая новость, что в 2023 году, наконец-таки, от его токсинов было найдено противоядие. А то до этого, если ты траванулся, то какого-то как это правильно называется, антиген, да, или как это... Противоядие, да. То есть этого противоядия не было. То есть при сильном отравлении тебе никто помочь от этого токсина и не мог. И только сейчас, в 23-м году, вот буквально недавно, смогли, собственно говоря, разработать лекарство, которое поможет снять вот эти острые симптомы при отравлении.
Ну, главное, чтобы этот антидот был, так сказать, в первой помощи. У лесничих там, или где, куда везут тебя при отравлении грибами. Кто его знает.
Ну, да.
Ну, собственно, перейдем к новой новости, да? С грибами мы уже все выяснили. Ученые впервые увидели движение электронов в воде в реальном времени. Фух. Интересно? Электроны.
Ух, электроны.
Электроны, засланцы из космоса.
В воде.
Да. Интересующие нас химические реакции, индуцированные излучением, это результат электронного отклика цели, который происходит в масштабе атосекунд, сказала Линда Янг из Национальной Аргонской лаборатории, главный автор статьи. До сих пор специалисты по радиационной химии могли с уверенностью говорить о событиях, происходящих в масштабе пикосекунд, в миллион раз медленнее, чем аттосекунды. Это, так сказать, я родился, а потом умер. Это, эту шутку, видимо, только они понимают. Это из их языка. Хочется знать, что происходит в промежутке. Это мы и научились делать. Субатомные частицы движутся так быстро, что как следует рассмотреть их, можно только замедлив их до масштаба аттосекунд. Команда ученых из нескольких лабораторий и университетов США и Германии объединила эксперименты в теорию, чтобы выяснить в режиме реального времени последствия воздействия на вещество ионизирующего излучения из рентгеновского источника. Они использовали новейшую технологию аттосекундных рентгеновских импульсов, за изобретение которой была присуждена Нобелевская премия по физике в 23-м году. Метод рентгеновской аттосекундной переходной спектроскопии нестационарного поглощения в жидкостях позволил им наблюдать электроны, активированные рентгеновскими лучами, по мере их продвижения в возбужденное состояние еще до того, как более крупные атомные ядра успевают прийти в движение. Цитата. «Теперь у нас есть инструмент, с помощью которого можно в принципе, наблюдать за движением электронов и видеть формирование ионизированных молекул в реальном времени», сказал профессор Янг. Ученые надеются, что их исследование станет отправной точкой для целевого нового направления аттосекундной физики. Вот так.
Ну, круто.
Да.
Круто.
Да, вообще, вот это классно, когда мы находим новые инструменты в физике. Для наблюдений, да. Для исследований.
Это не так часто происходит.
Да, да. Ведь сколько же вокруг нас вообще всяких волн, которые мы даже еще не открыли? Да?
Да.
Вот рентгеновское излучение, да? Это, ну, вообще недавно. Можно сказать, вчера. Вчера открыли.
По сути дела, да.
До этого мы жили, даже не знали, что оно существует. Вот и все.
Да.
И у нас там открыто там всего их с десяток, да, наверное, разные волны. Ну, микроволновое излучение,
ну, да,
рентгеновское, да, излучение, альфа, бета, гамма, там...
Радиочастотные какие-то.
Всякие, да. То и сколько мы еще не знаем. Не знаем, потому что у нас даже нет приборов. Это же, представляешь, наш такой прибор придумать, который в теории обнаружит гипотетически что-то. То есть это гипотетически сначала надо доказать. То есть обнаружить в теории.
В теории, что оно есть,
существует. Да, да, что, да, оно, да, может, да, а потом иметь место быть. Да.
Поэтому тебе нужно придумать, каким образом это детектировать.
Да. Это очень трудно.
Сложная история.
Это, да, мы очень, да, медленно развиваемся. Да. И такие, что у вас?
А у нас на самом деле новости из Кореи. Южной Кореи. Ученые вырастили химерный рис с культивированными клетками говядины.
А, вот, да, это интересно.
Да, ученые в Южной Корее создали новый вид продуктов питания. Это, чтобы вы подумали, гибрид говядины и риса. Принцип аналогичен выращиванию мясных клеток в лаборатории, за исключением того, что на этот раз это делалось внутри пор рисовых зерен. Эта структура обеспечивала стабильный каркас для животных клеток, а определенные молекулы в рисе помогали им развиваться. Рис сначала покрывали рыбным желатином, после посева коровьих мышечных и жировых стволовых клеток рис оставляли для культивирования на 9-11 дней. Конечным результатом является розовый рис. Несмотря на то, что крупа выглядит немного странно, она полностью безопасна и довольно питательна. Исследователи приготовили говядину и рис на пару и провели ряд анализов пищевой промышленности. Они обнаружили, что в созданном ими рисе было на 8% больше белка. Удивительно. Да. И на 7% больше жира. И еще не менее.
Очень странно, да?
Очень странно, чем в простом рисе. А текстура была более твердой и хрупкой. Сообщается, что версии, изготовленные с большим количеством мышечных клеток, пахли говядиной или миндалем. Вот по поводу миндаля, это, конечно, удивительно. Да, тогда как аромат крупы с более высоким содержанием жира описывался как сливки, сливочное или кокосовое масло. Ух, гибридный рис должны иметь гораздо меньший экологический след, чем обычное мясо.
Вот, ну, это, вот этот вывод, вот, это вообще жесть. Вот,
просто.
Меньше вот, экологический вот след.
След, да-да-да. По оценкам исследователей, их продукт должен выделять менее, вот эта жесть, 6,27 килограмма СО2 на 100 грамм белка по сравнению с 50 килограммами говядины. Затраты также должны быть намного ниже. Говяжий рис будет стоить в долларах это 2,23.
Ты понимаешь, как ты звучишь со стороны? Говяжий рис.
Да, говяжий рис, вы понимаете?
А говядина... Как шоколадное молоко.
Шоколадное молоко, говяжий рис, кокосовый сахар, я не знаю, что еще. По сравнению с 14,88 долларов за килограмм говядины. Команда утверждает, что питательные и экологические преимущества. Почему экологические преимущества все-таки не на первом месте?
Вот да, кстати, слушай, это все вот все, что ты сейчас читаешь, да, это все маркетинговые, да, такие брошюры для того, чтобы его впихнуть, пропихнуть, понимаешь?
Конечно.
Потому что, да, ну, кто конечно будет есть генномодифицированный рис говядиной? Это даже не настоящая говядина, это искусственная говядина.
Не близко даже.
Это выращенное в пробирке мясо.
Да.
Это очень жутко. Это жутко. Я понимаю. Я честно тебе сказать, я все понимаю. Я не какой-то упертый баран. Что мы едим, по сути, свои химические элементы и их соединения. В той или иной форме. То есть и мясо, и растения, и все можно разложить на белки, жиры и углеводы.
И углеводы, да.
И неважно их происхождение абсолютно. Абсолютно. Если взять белки, жиры из кролика, и то же самое взять из говядины, эти белки в своей базе будут одно и то же. И вот если все до химических элементов разложить, то по сути вообще ничего не важно. Пусть это будет говяжий рис или рисовая говядина, вообще плевать. Но мы пока еще живем во времени, когда мы можем отдельно выращивать рис и отдельно выращивать говядину. Зачем сейчас заниматься космической едой, я не очень понимаю. Вот в чем дело.
Нет, я-то очень понимаю. Это просто новая технология, которую пытаются сделать хайповой, понимаешь? Это хайп. Это то же самое, помнишь, как это говядина, которая не говядина, соевая говядина.
Как соевая?
Beyond Meat.
Beyond Meat. Да. Как и соевый шоколад. Не соевый, соевый вот шоколад. Ну, я понял, это, да, заменитель шоколад. Да, там вообще ничего нет.
Ведь этот Beyond Meat, это же просто дикий хайп, там все рестораторы сразу же накинулись, типа вот, попробуйте говядину без говядины для вот этих вот всех всяких веганов, там ужасно.
Так себестоимость, ну, потому что глаза загорелись.
Себестоимость была не очень дешевая, то есть она была процентов на 15-20
выше, чем... Ну это потому что экспериментальная. Кило.
Животные, да, экспериментально. А я в свое время этой темой даже занимался так немножечко. А думал, что, может быть, это пойдет, но на самом деле нет. Ну, ты психологически к этому не готов.
Да, ты просто не готов к этому психологически. Ну, так и есть.
Ты не готов вот есть, мозг-то знает, что это не мясо, а потом ты пытаешься его приучить, что это мясо. На самом-то деле это нет. И эффект кайфа от стейка ты не получишь. Тут то же самое. Рис с мясом в рисе. Но это же не беляш. Это же не беляш, дружище.
Понимаешь, это неправильно преподается. Это все изначально неправильно подается вообще. То есть взяли бы и начали развивать тему космическая еда, да? Химическая еда. Не химическая с точки зрения химоза, да? А с точки зрения разложили бы вот так, как я сегодня, по полочкам, да? Едим еду вот из того, что все мы созданы. Собственно говоря, все это едим. Это надо преподносить как немножечко совсем другое, как новый вид еды, новый вид пищи. Понимаешь? Подожди, смотри, вот смотри. Я просто напомню, что здесь было так несколько компаний, которые присылали по подписке тебе коробку сухих порошков.
Ну да,
на завтрак, обед и ужин. И там они содержали все, абсолютно все полезные микроэлементы, белки, углеводы, жиры, все в достаточном количестве в виде порошка.
Бульончик сухой.
Порошка, да. Это был вот именно та пища, о которой я говорю. Но проблема в том, что наш кишечник к этому не готов. То есть, если ты начнешь, ты можешь, ты перейдешь, и ты будешь прекрасно себя чувствовать, и прекрасно все у тебя будет замечательно, но у тебя атрофируется кишечник. И тебе это необратимо. Ты не сможешь потом вернуться к нормальной еде. У тебя зубы попадают. То есть, это вот проблема. То есть ты начнешь мутировать, по сути своей.
Да, 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 да. У тебя организм начнет оптимизироваться под тип питания.
Да.
То есть ты начнешь дальше генезис, понимаешь, вот развитие своего организма в другую стезю. Это как кошку или собаку посадить на сухой корм. Она потом не очень хочет обычную еду есть. Потому что она к этому уже привыкает.
И уже кишечник не в состоянии это переварить.
Да, да, начинается проблема. Вот. Поэтому я бы, знаешь, как бы эту, тему бы рассматривал, в каком формате. Эта история может быть интересна для определенных задач.
Для
определенных задач. Да при чем тут бедный ты или богатый?
Ну подожди, у нас же сейчас вопрос стоит в том, что нам не хватает еды. Бедным странам нечего кушать, потому что у них нет денег, чтобы купить выращенную нормально, не генномодифицированную еду. Не говоря уже о том, что они не могут содержать скотские двора, потому что им тоже их нечем кормить.
Скотские двора.
Вопрос тогда. А давайте делать им порошок этот. Они будут сыты. И мы будем это называть, вот, как сказать, пищевой порошок. Да, сначала будет неправильно, не нужно, ну, не будет,
через 15
не нравится,
лет
ничего.
Ты уже будешь на нем же сидеть.
Да, но проблема-то в том, что они в итоге все равно будут его жрать. И чем больше они его будут жрать, тем быстрее это войдет в культуру пищи, в культуру потребления. Вот и все.
Это понятно.
Это как с пиццей, да, сначала пиццу ели только там бомжи всякие разные, а потом начали цари.
Нет, за пиццу я за пиццу. Но я против порошков. За пиццу, но против порошков. Я против вот этого риса, знаешь почему? Потому что я все-таки настаиваю на том, что должна быть определенная задача. Вот у каждой еды есть определенная задача. Вот, допустим, ты идешь или едешь в какую-нибудь... в поход условно, научный, да, в экспедицию, куда-нибудь в Сибирь, в глушь, там, где одни комары и больше ничего. Ты ограничен в объеме провианта.
Но.
Но тебе нужны калории.
Да.
Вот, наверное, вот под эти задачи это круто, когда ты в небольшой единице веса имеешь большое количество калорий.
Да.
Для того, чтобы тебе прожить там, условно, 2 месяца.
Поэтому беру
ты консервы. Ты сможешь жить на этом. С одной стороны, да. С другой стороны, это еще один способ. Причем уже его же можно в консервы закатать. Этот рис с белком можно закатать в консервы. Вопрос энергетической ценности этого продукта. Угу. Для определенных задач это очень будет интересное и крутое решение.
У риса, кстати, никакая вообще энергетическая ценность. Пустое вообще. Это фигня полная. Рисом вообще не наесться.
Слушай, на самом деле рис это неплохо. Я рис люблю.
Не знаю, у меня каждый поход в суши-бар, через полчаса я голодный, как собака. Хотя я там могу наесться так, что просто не лезет уже до тошноты.
Не, нет такого, кстати. Ну, у тебя просто организм так работает.
Переваривает риск только так.
Вполне мне этого рисика там хватит на часов 10 без еды, если я плотненько так
пойду. Ого, ничего себе.
Ну да, да, я вот такой биоробот. Так работает мой организм. Но, видишь, у всех, каждый человек все-таки индивидуален.
Рис получил свое распространение только потому, что за ним минимальный уход нужен. Вот и все. Водой залил поля и забил. Все, он растет себе.
В этом плане, да, он удобен. Он
как
достаточно недорог
в производстве. Вот и все.
Да, да, да. Все равно он определенными органолептическими свойствами обладает. И это неплохая основа. Это не еда, это основа еды. Это гарнир. Это не основное блюдо.
Такой заменитель хлеба. Понимаешь?
По сути дела, отчасти да. Ведь можно сделать рисовую лепешку.
Например. Можно, да. Рисовую лепешку.
Можно. Есть рисовая мука. Тоже есть. Да. То есть вариантов с рисом их много.
Но они невкусные. Просто невкусные. Ты ел когда-нибудь кукурузную лепешку?
Вы не блевайте. Вы не... По-моему, было дело. Но она никакая.
Я просто живу вот в Мексике, грубо говоря, да? Тут кухня-то мексиканская. Мексиканские вот эти лепешки, они все кукурузные. Дима, это отвратительно, это невкусно. Ну, это ужасно такая, невкусно. Да. Просто невкусно. Это привкус какой-то странный идет. Какой-то соломы, так, что ли, непонятный.
Понимаешь, есть определенные аспекты в каждой культуре потребления. Есть основа. Допустим, вот просто обычная лепешка. А лепешка, которая сделана там на основе, ну, например, там какая-нибудь армянская лепешка, там, грузинская лепешка, да, она, по сути дела, это пресный кусок еды. А в нее ты уже... Ну, как по-другому тебе называть?
Тесто.
Тесто, да, тесто. Вот в тесто ты уже закладываешь всю вкусноту. В данном случае кукурузная лепешка также основа. Дальше у нее там привкус делает соусы.
Слушай, я вообще сторонник того, чтобы не есть хлеб. Меньше и меньше его есть. Потому что даже сейчас вот просто сядь за стол, посмотри вокруг себя, да, ну вот когда ты обедаешь, посмотри, сколько вокруг себя пшеницы, вокруг из тебя хлеба. Все из хлеба, вообще все из хлеба. Это ужасно. Ну, да. Это
хлеб и сахар.
Люди садятся сахар есть хлеб. Суп с клёцками или макароны, да, и закусывают за еще и хлебом. А ребят, вы жрете один хлеб. О, вот как вы жрете хлеб, так вы и выглядите. И я, к слову, как бы у нас хлебушек-то, пшеница, она же вся тоже генномодифицированная. Просто к слову. А начиная хотя бы с того, что 10 тысяч лет назад его вывели, этот сорт, она была дикая. Дикая отличается от современной только одним. Тем, что у нее созревают зерна и тут же падают. Следовательно, их не собрать, да? А выведенная человеком, она имеет, естественно, зерна никуда не деваются. Остаются, так сказать, в колосе. И дальше идут уже геномодифицированные доделки. Она вся геномодифицированная. То есть вы жрете ГМО каждый день такими огромными количествами, больше всего, чего только существует в еде, вы едите хлеб. И вы удивляетесь, почему вы плохо выглядите. А уже нет. Селекция. Уже, Дима, нет. Селекция была до лет 30 назад. Сейчас больше селекции не существует по факту. Не существует. Это уже невыгодно. Невыгодно держать кучу лабораторий, чтобы несколько лет выводить сорт. Это такой редкий случай какой-то очень дорогой, хорошей еды. Все, что ширпотреб идет в массы, все сейчас геномодифицированные однолетки. Все. Это факт. Можете гуглить, если сомневаетесь, ну, чем, то, что я хорошо говорю. Так что вот теперь представь масштаб. Почему у всех рак, почему все плохо выглядят, почему у всех ожирение, почему у всех вообще плохо со здоровьем.
Если мы будем рис это есть, понимаешь, да, здоровее как-то там, живее от этого не будешь.
Я говорю, ну, сокращать. Да, ну то есть к минимуму вообще сокращать вообще хлеб, а потребление ГМО вообще убрать. Пытаться смотреть там, к чему там маленькими порциями, да. Все да. разношерстно.
Все в меру должно быть.
Поэтому и вопрос. Люди, у которых нет денег, они не могут выбирать. Жри порошок. Все. Дима, ну, понимаешь, бедные и плодятся. Бедные имеют больше всех детей. У них понятно. Нечего жрать, у них нет работы, у них самое плохое плачевное состояние, и они при этом имеют большие семьи, чем богатые люди. Следовательно, ну, не можешь держать в трусах, жри порошок. Все, ну в чем проблема?
Какой ужас.
Ну, да, да, это подожди, это сейчас может выглядеть очень дико. Я могу выглядеть как социопат, но... Через 10 лет, когда нас будет не 8 миллиардов, а 16 миллиардов, вот тогда ну, этот да. вопрос будет очень острый. Очень острый стоит. Там уже никто не будет спрашивать, кто чего хочет, кто выбирает какую еду. Там за, буквально за негенно-модифицированную будет борьба. Они будут очень дорого стоить. Как бы мы все не стали жрать порошок.
Ну, мы с тобой уже эту тему буквально недавно обсуждали, вчера, по-моему, да, что не попало в эфир. Это битва за ресурс. И битва за ресурс здесь будет за еду и
да.
за
воду. Вода. Это понятно, вода это все. Прям, да. Это в ближайшие вода десятилетия битва еда. За воду будет. За чистую.
За пресную.
За пресную.
Да.
Вот. Следовательно, эта битва, мы там немножечко в политику да, ударились. Ну, это как? Это бочком. Потому что бочком, вся пресная да, вода да. в Евразии, она идет из России. С севера России, да? С гор, с возвышенности, с севера идет вода чистая. И с учетом того, что сейчас у нас все жарче, следовательно, устья рек будут пересыхать. То есть реки, где они еще есть, они будут мелеть. И, следовательно, вся вода останется в России. И вот тогда... Тогда лучше бы на нас упал метеорит, потому что все начнут дальше нападать на Россию. Сейчас нападают из-за нефти и газа, а потом будут нападать из-за воды. Из-за воды, из-за рек, из-за истоков рек.
Потому что да, пресная вода это, по сути дела, прозрачное золото уже 22-го
века. Да, это в ближайшие 10-15 лет случится вот это вот. Поворот.
Танкеры будут возить воду.
Да.
Пресную воду.
Да.
Не нефть, а пресную воду. Мы найдем заменители нефтепродуктов, газа и всего остального. Скорее всего, это будет. То есть на основе каких-то химических реакций мы будем получать какие-то виды топлива, да, которые будут, может быть, даже более эффективны, чем классические углеводороды.
Ну да, ядерный паровоз-то никуда не девается.
Абсолютно. Но вот вода – это проблема.
Вода, да. Источник жизни. А у нас нет еще хорошего варианта, чтобы ее обессолить. Нету, не существует. Полноценного.
Рабочего варианта нету.
Ну, рабочий, но КПД очень низкое. И все равно, не до конца. Все равно оно имеет вкус.
Ты же пробовал, да, вот эту вот водичку-то, которая с опреснителем?
Да.
Пробовал. Ну, вы же жили на Гуаме, вы знаете, что это такое.
Спроси космонавтов, каково им пить собственный пот и мочу. Ну, не то, да.
Ну, вы прям жестко.
Но это факт.
Не в туда, но...
Почему? Да, это факт. Это закрытая, так сказать, инфраструктура, да?
Ну, замкнутая экосистема, я
согласен. Замкнутая, и они идет у них круговорот жидкости, так сказать. Это не очень приятная тема, конечно, но она есть. Тут, конечно, в других масштабах и немного легче. Просто вода поднимется в цене только потому, что страны, которые будут и испытывать необходимость, и будут, у которых дефицит. Будут деньги, да, у которых будут деньги, они будут ее, так сказать, обессаливать, да? И, следовательно, цена вопроса на воду очень сильно поднимется. А раз эта вода опресненная поднимется в цене, значит и обычная вода тоже поползет в цене вверх.
Да. Да. Вот то есть это будет два лота. Техническая, обычная, классическая, ну и, собственно говоря, минеральная.
Ну, типа того, да. А еще мы там упоминали, что ребята из Европы сразу первым делом возьмутся за какие там страны: Финляндия, Швейцария, Альпы, да?
Альпы, ну, Норвегия, да.
Чтобы те ходили за снегом, для них топили. Вот это будет. Вот это будет. 100%. Мы будем писать подкаст через 15 лет, поэтому мы вернемся к этому вопросу. Оставайтесь с нами.
Да. Спасибо большое.
Мы сегодня, может, и не про новости, но про интересные темы поговорили.
Абсолютно согласен с вами. Спасибо вам.
Да, и вам тоже. Намасте, спасибо и всем удачи.